Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган.
Сегодня у нас в гостях ведущий молодежного приходского клуба при храме во имя святого Георгия Победоносца и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, преподаватель Уральского федерального университета, кандидат культурологии Роман Михайлович Николаев. Роман Михайлович, здравствуйте, рада вас видеть.
Взаимно, Виктория, приветствую вас.
Сегодня поговорим на тему, что такое современное искусство, когда появилось, каковы его функции, на каких проблемах оно акцентирует свой взгляд. Здравствуйте, Роман Николаевич.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, сразу оговорюсь, да, я не искусствовед, поэтому я не буду останавливаться на каких-то особенностях какого-то полотна, да, либо скульптуры и так далее. Я бы хотел поговорить так немножко культурологически о современном искусстве. Вот, может, развить какие-то мифы, да. Вот часто, когда я спрашиваю, ну, даже студентов, допустим, университета, ну, не профильных факультетов, а что такое современное искусство, мне говорят, ну, вот, видимо, то, что здесь и сейчас появилось в недавнем времени, то, что рисуют и так далее в наше время. Но на самом деле, в истории искусства, как и в истории в целом, да, или в истории культуры, то есть тоже есть различные периоды, вот, эпохи, скажем так. И эпоха современного искусства, она началась не сегодня, не 10 лет назад и даже не 100 лет назад. Эпоха современного искусства насчитывает уже, получается, больше 150 лет. Эта эпоха зародилась в 60-е годы 19 века. В Франции, я думаю, вы все знаете, такой стиль, как импрессионизм. Вот с него и эта эпоха отсчитывает свое время. Если вы зайдете, допустим, купить какой-то альбом, либо какую-то книгу, в книжный магазин, да, то увидите, что вот современное искусство, история современного искусства и начинается с этого стиля. Какие же особенности? Ну, дело в том, что любая эпоха, историческая, историко-культурная, она зарождается, когда уходит другая эпоха, то есть благодаря какой-то революции, скажем так, да, чему-то инновационному, чему-то новому. Вот. И, конечно, импрессионист — это само слово impression, да, впечатления. Они появляются, разрываясь традициями французской академии. Пишут по-своему, по-новому и так далее. Они будут останавливаться именно на там, живописных моментах, да, на технике и многое что еще, но сама эпоха, она выделяется тем, что стили меняются каждые 10-15 лет. То есть она очень стремительная.
Постоянное изменение чего-либо.
Поиск, да. Поиск идеи, поиск способа отражения, да, реальности, способ, поиск способа выражения, скажем так. Если мы начнем вот смотреть эти стили, да, за последние даже, ну, давайте возьмем вот то, что называется авангардом, да, эпоха модерна, то есть до Второй мировой войны, то мы увидим очень много стилей. Импрессионизм, постимпрессионизм, неоимпрессионизм, кубизм, футуризм, фавизм, дадаизм, сюрреализм, это далеко еще не все назвал. Попытка выразить, да, что-то, но почему это происходит? И здесь особенно интересно посмотреть на искусство, скорее даже начало 20 века, о нем поговорить, потому что те события в мире, события в жизни человека нашли отражение, вот. Но, как учат на любом факультете, да, изучающем искусство, начинается с того, что есть функции искусства. Вот, в принципе, они нам все знакомы, вот, и функция, допустим, образовательная, да, искусство чему-то учит, допустим, историческая картина какая-то, да, функция эстетическая, мы наслаждаемся красотой, показанной на полотне, функция рекреационная, да, то есть мы отдыхаем, может быть, да, смотрим, смотря на полотно. Но одна из самых, на мой взгляд, удивительных функций в искусстве, об этом пишут ученые, об этом стали говорить скорее уже во второй половине 20 века в научных статьях, это прогностическая функция искусства. То есть художник, благодаря своему дару, пытается как бы заглянуть в будущее, увидеть, что же там, да. И вот здесь, может быть, не все искусствоведы со мной согласятся, да, но я хотел бы привести в пример картину, одну из самых известных картин 20 века, а написана была в самом начале 20 века, как раз в стиле современного искусства под названием «Экспрессионизм». Это норвежский художник Эдвард Мунк, картина «Крик». Я думаю, все ее видели. Вот. И тут, на мой взгляд, как раз отражается та прогностическая, предчувствующая функция, да, о которой мы говорим. Если вот вы сейчас... Ну, я думаю, все ее видели, да, но кто-то, допустим, сейчас у кого-то лежит рядом телефон, можете, как это модно говорить, загуглить, да, и увидеть эту картину. Эдвард Мунк, «Крик». И если мы вглядимся, да, вот это изображение лица, да, человека, который застыл ну, очевидно, в крике ужаса, да, какого-то ужаса, страха и так далее. А тревожные цвета картины, да, такие багровые, мост, а две зловещие фигуры позади него, и сам человек застыл вот в этом вопле ужаса, не побоюсь так сказать. Давайте подумаем, а кто это? Мужчина или женщина, да? Ребенок или старик? Трудно определить. Мне кажется, что это человек как таковой. Человек как таковой, застывший в крике ужаса перед наступающим 20 веком. С его мировыми войнами, геноцидом и так далее, и так далее. Ну, все мы знаем историю 20 века. То есть, на мой взгляд, вот эта картина, она вообще открывает 20 век. Это один из величайших образцов современного искусства. Страх перед этим веком. Но если говорить о религиозной составляющей вообще, как бы, да, того периода, я думаю, нашим радиослушателям особенно это интересно. Помните, я говорил, что есть эпохи истории, в истории искусства, в истории культуры. И мы о чем сейчас говорим, да? То есть мы говорим о конце 19-го, начале 20 века, когда наблюдается кризис эпохи Просвещения. И новое время, которое в свою очередь пришло после эпохи Возрождения, эпоха нового времени, она еще получила название эпоха Просвещения. А мы видим, как она сменяется. Ну, не видим, так или иначе случилось. Да? Она сменилась благодаря одному колоссальному кризису на эпоху новейшего времени, в которой мы сейчас с вами живем примерно где-то 110 лет. Да? Вот. Потому что кризис — это Первая мировая война. Дело в том, что в любую эпоху ставится какой-то акцент на какую-то ценность. Да? Ну, допустим, эпоха Средневековья. Главная ценность – это Бог, религиозная система, ну и так далее. Эпоха на Возрождение, Бог тоже очень важен, но важен и человек, его чувственное начало, психологические особенности. Пико делла Мирандола, философ, пишет трактат о достоинстве человека, да. Но в эпоху Просвещения о Боге начинают забывать, сама эпоха Просвещения, и культ становится разум человека, научное знание, да. Вот. Научное знание, безусловно, нет ничего плохого. Мы все с вами пользуемся плодами науки и так далее. Но когда наука, вера абсолютная в разум человека, заменяет веру в Бога, то история показывает, что ни к чему хорошему это не приводит. Да? То есть французы называли предстоящий 20 век «Belle époque», «прекрасная эпоха». Казалось, вот, мы освоим большинство планет, да, там колонизируем, научимся жить намного дольше. Кстати, что и случилось благодаря медицине. Николай Федоров, русский философ, религиозный философ, пишет на свои книги, да, где прописывает веру вообще в то, что человек будет бессмертен, именно физически и так далее, и так далее. Даже помните, Платонов пишет: «Ленин в мавзолее лежит, науку ждет». То есть, как бы, что наука учится оживлять и так далее, и так далее. Это все были утопические идеи, но смысл все-таки эпохи Просвещения в том, что Бог уходит далеко на задний план, вот, абсолютно вера, культовая вера, да, вообще религиозная, в разум человека. Более того, если, допустим, брать, ну, безусловно, философов, повлиявших и на искусство 20 века, и на мысли 20 века, это Ницше и Фрейд, да, Ницше говорит: «Бог умер». Он же имеет в виду не что умер Бог как таковой, да? Тут интереснее, Бог умер в человеке того времени, да, в нем умер Бог. Не Бог умер как таковой, как абсолют, да, не Троица умерла, а Бог умер в сердце человека. Но еще интереснее здесь пишет, на мой взгляд, Зигмунд Фрейд, повлиявший, безусловно, на весь 20 век, свою небольшую, достаточно небольшое произведение, эссе «Это будущее одной иллюзии». Смысл такой, что религия была необходима человеку на протяжении предыдущих веков, как система табу, да, система запретов. Благодаря этому мы не впадали там в дикий, как бы это, как сказать-то, в дикий ужас, да, разврат, убийство и так далее. Религия запрещала. Но сегодня, говорит Фрейд, на пороге 20 века, в начале его, по большому счету, мы можем отказаться от этой иллюзии, вот, и мы уже достигли такого научного познания, самопознания, да, что благодаря нашему разуму, да, мы можем договариваться, можем решить проблемы и так далее. И вот Первая мировая война, это как раз такой кризис, в том числе и культурный, не только политический, показавший, что ничего подобного. Что вот эта абсолютная вера в разум человека, в том числе и в научное знание, привело к чему? На голову человека посыпались бомбы, да? Человек освоил воздух, аэропланы, о чем мечтал еще Леонардо да Винчи. Река Ипр, да, известный газ Иприт. Это химические достижения, казалось, человека, отравляющие газы, да, применяют немцы, как известно, в 1915 году. На позиции солдат идут железные чудовища, невиданные танки, да. А появление пулемета, он появился чуть раньше, в начале 20 века, если мне память не изменяет, в англо-бурскую войну его применили. Тоже достижение разума человека. Мы видим, что традиционный поединок уходит вообще в прошлое, и на расстоянии за там километр, не видя лица человека, да, пускай даже врага, можно убивать сотнями. Вот. И когда закончилась война, то человек вот после военного времени, после Первой мировой войны, оказался, как у него мировоззрение выбили как будто бы, да, из-под ног, а как жить дальше? Вот мы верили в это, вот кризис. как быть. И появляются вот художники, писатели потерянного поколения, так называемые. Я думаю, радиослушатели знают такие имена, как Эрнест Хемингуэй, да, это американский писатель, или, допустим, Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель. Если брать живописцев того времени, вот мы сегодня говорили о экспрессионизме, да, и я упомянул норвежца Эдварда Мунка, то хотел бы обратить внимание на немецкого экспрессиониста Отто Дикс его зовут. Вот Отто Дикс, такой Эрих Мария Ремарк, только не в литературе, да, а в живописи. То есть критика того, чего случилось современного общества, и попытка найти средства выражения, как жить дальше, да, появляются такие интересные течения в современном искусстве, как дадаизм. Вот, если мы посмотрим на него, это кажется что-то абсурдное, но надо посмотреть идею, да. А идея была такая, что после того, что пережил человек, ну, она появилась как раз во время Первой мировой войны, переживал человек в то время, да-да, от слова детская лошадка. То есть такое упрощение, уход в детство, да, от ужаса бытия того времени. Вот. И в этом плане интересно посмотреть, конечно, развитие искусства между военными событиями Первой и Второй мировой войны. Да. Кстати, допустим, такое искусство, как соцреализм, наш советский, да, или нацистское искусство, да, железная романтика, такой термин еще, это тоже этапы современного искусства. Это никуда не деться. Да. Вот. Послевоенное время. То есть меняются стили, и в отличие от предыдущих веков, они очень динамичны. Жизнь усложняется, динамика жизни приобретает иной характер, да, все намного быстрее. Искусство сменяет, художник ищет способ выражения, да, и так далее. Вот, поэтому, ну, это такие рассуждения, да, о современном искусстве, потому что, с чего я начал, часто думаю, что это здесь и сейчас. Нет, мы живем в эту эпоху уже больше 100 лет, когда стиль сменяется, и художник пытается вот выразить что-то волнующее его какими-то новыми приемами, да, с новой какой-то философией и так далее, и так далее. Вот, вот это кратко, я немножко разболтался, да, и какие-то вопросы, может, у вас возникли.
А какие проблемы могут быть все-таки в современном искусстве? Проблема непринятия авторов многих существует?
Вика, я очень, может быть, дилетантски, опять же, скажу, так как не искусствовед, да, я культуролог. Мне кажется, одна из проблем, во-первых, искусство эпохи постмодерна сегодня, да, то, что не появляется последние, вот у вас первые веке я не вижу особо ничего нового, да, вот, то есть современное искусство эпоха продолжается, но каких-то новых таких революционных стилей я не наблюдаю, в принципе и философия также, на мой взгляд, вот, но проблемы, которые затрагивают художники, они все те же. То есть проблемы, давайте так, современное искусство во многом затрагивает, как и философия, да, так называемые проклятые вопросы философии. Почему не проклятые, да, потому что на них нет объективного вопроса.
Ответа.
Прошу прощения, конечно, ответа, Вика, спасибо, да. Вопрос есть, и вопрос постоянно присущ человеку, да, а ответа нет, объективного. То есть религиозная система, научная система, да, отвечает так, каждый по-своему, но объективного ответа для человека не существует. Иначе бы все, да, приняли, допустим, какую-то конфессию.
А раньше был объективный ответ?
Да, его не было. Но, тем не менее, сами системы, да, казалось, он есть. Для человека средневекового, да, для большинства, казалось бы, есть. Вот, для сейчас человек мечется в этих вот вопросах, да, в чем смысл его жизни. Есть Бог, либо нет Бога, думает человек. Есть бессмертие, да, а если есть, то какое? Есть творческое бессмертие, да, есть религиозное, есть биологическая наша жизнь, там, в детях, да, и так далее, и так далее. То есть человек задает эти вопросы, пытается на них ответить. Некоторые системы, безусловно, отвечают, христианство отвечает на эти вопросы, да, вот, какая-то научная, философская школа. Но 100% объективного ответа нет, и, в принципе, с точки зрения православия, да, христианство – это нормально, потому что Господь дает нам свободу. Если бы был точный ответ, как в школе, да, 2+2=4, мне кажется, было бы меньше свободы, и сам поиск этих ответов – это уже как бы дело наполняет нашу жизнь смыслом. И вот современное искусство, оно пытается тоже как бы находить это. С другой стороны, в эпоху постмодерна, когда кажется уже нечего, нет что-то нового, что сказать, да, то эпоха постмодернизма – это часто цитирование чего-то предыдущего, но в ином ключе. То есть берется цитата, допустим, музыкальная, да, либо в картине, либо даже в архитектуре, и она идет как бы с иным смыслом. То есть иной смысл. Зачастую это смысл такой, как бы, иронический, может быть, да, и так далее, но дело в том, что, видите, уважаемые радиослушатели, мы сидим вот в студии и не можем вам показать, в телевидении, да, какие-то шедевры, да, искусства и разобрать их, как бы. Поэтому это скорее такие вот мысли обо всем этом.
Роман Михайлович, мне вот ваши слова напомнили научную работу, где берешь что-то от автора, и это что-то ты берешь к своему тексту. То есть немножко о современном искусстве нынешнем, что часто, как вы сказали, это так. Ну, какую-то фразу, но в своем ключе, своей интерпретации.
Безусловно, да, в том числе, да, вот, интерпретация получается иной, да. Вот, допустим, как в эпоху модерна брали, допустим, в русском модерне брали что-то из древнерусского искусства даже, да. Сейчас художник-постмодернист может взять что-то из... даже античного, да, наследия, но проинтерпретировать так, что его артефакт, да, его картина уже выглядит по-другому, вот как-то так. Но на самом деле, еще раз, то есть это мои рассуждения, да, очень субъективные, вот, а я не искусствовед, я попытался так вот сделать такой срез, да, от последнего столетия, вот. Ну и напоминаю, что искусство это не только живопись, да, это и архитектура, и скульптура, да, музыкальное искусство. Сегодня такое время, вот как в науке, да, сейчас выходит как бы в гуманитарной науке, как бы на авансцену ее междисциплинарное знание выходит, да. Вот. Вот та же культурология, это междисциплинарное знание. Но и в искусстве мы видим синтез стилей, да. Допустим, сегодня какой-то концерт, зачастую это не просто музыкальное, да, произведение. Это сопровождается теми же, там, я не знаю, полотнами живописными, чем-то еще и так далее, и так далее. То есть синтез искусств получается. Ну, допустим, рок-музыканты сегодня часто выступают с симфоническим оркестром, да, как известно, и так далее. Вот, ну, вот как-то так.
Без синтеза искусств невозможно же современное искусство.
Безусловно, да.
Искусство.
Но, давайте уже вот так углубляясь, в частности, просто что я хочу донести, да, рано или поздно любая эпоха заканчивается. Что будет дальше, да, что интересно. Вот здесь я бы хотел немножко от современного искусства отойти как раз в искусство древнерусское, да. Вот кто у нас самый главный революционер в древнерусском искусстве, в иконописи? Андрей Рублев. Если мы сегодня спросим, допустим, не специалистов, кого вы знаете из иконописцев средневековых, то нам назовут, любой человек, да, образованный назовет, это Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. Вот великая тройка наших иконописцев. Но писали-то они примерно в одно время, да? Феофан Грек был знаком с Андреем Рублевым, у них были споры, но это, кстати, хорошо показано в фильме Андрея Тарковского, Андрей Рублев. Но в чем революционность, я не побоюсь этого слова, именно культурная революционность Андрея Рублева? Почему мы, по большому счету, не знаем живописцев до периода Андрея Рублева? Ну, допустим, кто знает такого живописца, его знают только специалисты Алипий, допустим, да, один из самых известных в Киевской Руси. Да мало кто. Но Андрея Рублева знают все. Он Троица Рублева есть в любом учебнике, да, по истории русского искусства. Да, мы приезжаем в Третьяковку, и не только мы, со всего мира люди приезжают и смотрят на эту великую икону Троицы. Написано очень много книг, научных работ и так далее. Он сделал абсолютно новое. Дело в том, что в искусстве, ну вообще в целом в культуре, искусство это часть культуры, важно понятие диалога. Когда было крещение Руси, то много что появилось у нас из Византии, как известно. Да? Историческая наука, Нестор летописец, крестово-купольный тип храма, да? Литература и много что еще. Но все это было в диалоге. То есть мы не слепо копировали, да, какие-то образцы византийского искусства, мы приносили что-то свое. София Киевская, это не София Константинопольская, это не копия, да ведь? А Нестор летописец, а его летопись, это не копия, ну, понятно, что не копия, да, но это, они не похожи на византийские хроники, они наполнены настоящим литературным языком, да, синтез исторической науки, литературы и так далее. Вот, я могу дольше об этом говорить, но в одном наш соотечественник, предшественник, да, боялся сделать что-то свое, вступить в диалог, принести что-то свое, это была иконопись. Вот, а Андрей Рублев, это долго можно говорить почему, да, он не побоялся. И внес что-то абсолютно оригинальное, новое и так далее в своей Троице, да, как она написана, ее там интерпретации, она абсолютно новая свое, да, потому что рост национального самосознания происходит в то время, победа на Куликовом поле, и русский человек, да, он как бы не боится уже создавать свое, отходя от византийских образцов, это вот в иконописи. Интересно, кстати, такой момент, что, допустим, если брать, опять же, искусство более современное, возьму Соединенные Штаты Америки. Известно, что как бы, там эмигранты принесли свои школы, да, английскую, французскую, немецкую, голландскую и так далее, когда появляются элементы оригинальной школы, именно США, да, после победы в борьбе за независимость. То есть рост национального самосознания отражается на искусстве, и мы можем сделать что-то свое. Вот, ну, это я немножко увлекся, Вика, у вас был вопрос, да.
Был вопрос, вот вы сказали диалог. Mm-hmm. Диалог между архитектором и аудиторией, людьми.
Не совсем, или... я нет, имею в виду.
Диалог между профессионалами, диалог в каком смысле?
Нет, смотрите, любой художник, конечно, он ведет диалог. Мы читаем книгу писателя, мы говорим с этим писателем, да? Нет, а диалог различных культурных систем, скажем так. Вот Древняя Русь, да, языческая, Византия. Советская культура, несмотря на что казалось бы за железным занавесом, тем не менее был диалог определенный, да. Дмитрий Сергеевич Лихачев, известный наш культуролог, ученый, который смог вернуть интерес к древнерусской литературе в 60-е годы 20 века, он размышлял много об этом и приводил такой пример. Мы берем стакан дистиллированной воды. Ну, вы все знаете, дистиллированная вода абсолютно чистая, там ничего нет, никаких бактерий, ничего. Кидаем туда зернышко. Что будет с этим зернышком? Оно погибнет. Да, то есть нужно взаимообогащение бактериями там, и так далее, и так далее. Но я не биолог, так и здесь. А любое искусство, оно не может быть в изоляции. Ну, назовите мне что-то великое, что сделала Северная Корея. Вот. Потому что абсолютно искусство в изоляции. Да? Насколько я знаю, там просто повторяются образцы советского соцреализма. Вот, и все. То есть оно уже вторично, да. Потому что в советском соцреализме было много очень оригинальных вещей. Диалог стран, да, диалог различных систем, взаимообогащение. Вот, понимаете меня, да? Вот это я имел в виду. А то, что любой творец, да, он ведет диалог со своим слушателем, зрителем, да, и так далее, это, конечно, так. То есть, ну, когда мы читаем книгу, повторюсь, мы говорим, там, я не знаю, с Аристотелем, Ремарком, Хемингуэем, Львом Толстым, Федором Михайловичем Достоевским.
Подводя итог нашей беседы, все-таки современное искусство, оно есть, оно существует и выполняет свои определенные функции.
Функции, задачи, находятся в поиске, вот, пытается родить, видимо, какие-то новые стили и так далее. Поэтому я всех призываю обратить внимание. Понимаете, почему мы еще говорим с Викторией, да, уважаемые радиослушатели? А я заметил, когда звучит термин «современное искусство», то многие начинают плеваться и говорить, это что-то вот, какие-то каляки-маляки, там перформансы, что-то вот только что жирубейство и так далее. Нет, эпоха современного искусства, еще раз, она насчитывает, она даже дольше, чем эпоха новейшего времени. Напоминаю, новейшее время, да, это после Первой мировой войны. Она дольше, вот, и это великая эпоха, безусловно, и очень интересная, и по-своему, может быть, даже одна из самых сложных для понимания и так далее. И последний по скриптум, приведу пример такого испанского философа, мыслителя очень известного, Хосе Ортега и Гассет. Есть у него такая работа «Восстание масс», о массовой культуре, о массовом человеке, да, о негативных каких-то вещах. Вот, в связи с этим появление вот массового человека, человека толпы. Но есть еще одна работа, очень короткая, буквально за 2 часа можно прочитать. Она называется «Дегуманизация искусства». Там речь идет о современном искусстве, и он как раз выступает как защитник новых форм искусства. Почему? Дело в том, что, вот, допустим, реализм, он достаточно понятен. Фовизм, кубизм, либо там, я не знаю, тот же экспрессионизм, без какой-то эстетической подготовки, без серьезного мыслительного процесса, без узнавания чего-то нового, он непонятен. То есть мы развиваем себя, нашу, я не знаю, эрудицию, мировоззрение, чтобы понимать автора, который к нам обращается. Вот, поэтому я рекомендую почитать еще эту работу, да, теоретическую, напоминаю, Хосе Ортега и Гассет, «Дегуманизация искусства», где он, ну, рассуждает намного интереснее, глубже и лучше, чем ваш покорный слуга. Вот, как бы вот такую рекомендацию я бы хотел дать в конце нашей передачи.
Спасибо.
Ну, спасибо, Виктория, спасибо, уважаемые радиослушатели, за внимание.
Напомню, сегодня у нас в гостях был Роман Михайлович Николаев, ведущий молодежного приходского клуба при храме во имя святого Георгия Победоносца и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, преподаватель Уральского федерального университета, также кандидат культурологии. Ваши добрые слова, Роман Михайлович.
Слушайте радио «Воскресенье», бывают интересные очень передачи часто. Вот, и хочу спасибо отдельно сказать Виктории за приглашение.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.